Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Мой друг Рон передал мне небольшую статью из Лос-Анджелес Таймс, опубликованную всего пару недель назад, в пятницу 25 июня. В ней говорится, что запущенная в четверг с мыса Канаверал ракета «Дельта-2» доставила на орбитальную станцию телескоп НАСА стоимостью $204 миллиона. Чтобы на протяжении 3 лет попытаться выяснить происхождение Вселенной. Представьте себе, они запустили в космос 204 миллиона заработанных нами с вами долларов, чтобы попытаться выяснить, что совершенно ясно сказано в первой главе книги «Бытие». Просто неописуемо. Сатана – Божий заклятый враг. Сатана – неисправимый лжец и обманщик. Библия называет его отцом лжи. Сатана ненавидит Божью истину. Он правит миром, над которым у него есть власть, с помощью лжи. Первая глава послания Римлянам говорит, что все человечество променяло Божью истину на ложь. Другими словами, мир живет во всепроникающем обмане и лжи. И дьявольская ложь буквально пронизывает всю человеческую мысль. Она правит всей интеллектуальной деятельностью, владычествует над всей наукой, над всей философией, над всей социологией, над всей психологией и над всем остальным. Однако существует 2 особых заблуждения, обеспечивающие основополагающую парадигму современной культуры. 2 лжи. Первая ложь заключается в том, что жизнь случайна. То есть все, что есть, случилось само собой, никто ничего не планировал и не осуществлял, так просто само сложилось. Жизнь случайна, в ней нет никакой цели, у нее нет никаких первопричин, нет никакого суверенного последовательного плана, задуманного и осуществляемого могущественным Творцом. Жизнь – простая случайность. Другими словами, Вселенная в том виде, как она есть, не была создана Богом, а Бог не имеет никакой власти над этим творением. Все отдано на волю случая. Все случайно и произошло само собой. А теперь 2 ложь. Первая заключалась в том, что жизнь случайна. 2 ложь – истина относительно. Истина относительно. Библия – это не Слово Божье. Библия не повествует истину о добре и зле, о жизни и смерти, о морали и безнравственности ни в прошлом, ни в будущем. Нет никаких авторитетов помимо нас самих. Жизнь случайна, истина относительна. И вот эти 2 лжи настолько укоренились в нашем обществе, что люди возненавидели христианское мировоззрение, противостоящее этой лжи. Мы не верим, что жизнь случайна. Мы верим, что Вселенную в том виде, в каком она есть сейчас, создал Бог. И тот же Бог поддерживает ее в рабочем состоянии и управляет ею. Мы не верим, что истина относительна, мы верим, что истина абсолютна, и она абсолютно раскрыта на страницах Священного Писания, которое есть Божье откровение. Сказать, что известная нам жизнь, известная нам Вселенная – это все дело рук Бога-Творца, который владычествует над своим творением, хранит его, и, начав это доброе дело, доведет его до конца, значит, пойти против сути нашей культуры. А сказать, что истина абсолютна, что она правдивая и открыта нам в Библии, означает вызвать враждебность окружающего нас общества. Баал правит 2 великие идеологии. Одна говорит, что нет Творца, другая, что нет морального закона. Соответственно, у человека нет никакой ответственности. В этой серии проповедей мы подробно разбираем обе лжи. Ведь ложь о том, что жизнь случайна, противоречит первой главе книги Бытия. Глава 1 книги Бытия отметает всякую эволюцию. Она утверждает тот факт, что Бог – творец всего сущего. В свою очередь, мы, принимая за чистую монету учение первой главы книги Бытия, противостоим нападкам на Библию, отстаивая свое убеждение, что Библия – это Слово Божие. Мы верим в это, независимо от того, что там сказано, идет ли речь об истории, о морали или сотворении мира. Эти две лжи идут рука об руку. Эволюционисты, отвергающие идею Бога-творца, отвергают и авторитет Библии, отказываясь признавать ее как документ, написанный этим Богом-творцом. Кроме того, эволюционисты просто обязаны отвергнуть первую главу Бытия, и это относится к теистическим эволюционистам, то есть к тем, кто говорит, что свершилась эволюция всего, но эту эволюцию как бы запустил реально существующий Бог, так и эволюционистам-атеистам, гуманистам, то есть ко всем, без исключения эволюционистам, независимо от того, верят ли они в существование Бога или нет. Чтобы принять учение эволюции, они должны отвергнуть первую главу Бытия. То есть они должны отрицать, что Бог создал Вселенную в том виде, как мы ее знаем, и отрицать безошибочность и истинность повествования об этом творении, отображенного в Священном Писании. Таким образом, мы действительно как кость в горле тех, кто придерживается этих двух великих заблуждений, потому что первая глава Бытия утверждает, что Бог – Творец. А библейское повествование о сотворении мира действительно непогрешимо, безошибочно и верно. Подлинно христианская точка зрения заключается в том, что Библия – это Слово Божье. Бог реален и явил Себя в Писании. В таком случае истинная христианская позиция состоит в том, что Бог – Творец, Бог – автор нравственного закона, окружающая нас Вселенная – дело Его рук, Его творение. А Библия – откровение Его нравственного и духовного закона. Мы верим, что записано в первой главе книги Бытие столь же верно, как и то, что записано в любой другой части Священного Писания. Первая глава Бытие достоверна настолько же, как и 20 глава Исхода, где даны 10 заповедей. Она также верна, как и 53 глава Исаии, где описан страдающий раб, который станет Мессией и понесет наше беззаконие. Она настолько же правдива, как и первая глава Евангелия от Матфея, где указано, что Иисус должен был родиться от Марии и стать Спасителем мира. И также можно верить, как и 3 главе Иоанна, где говорится, что должно нам родиться свыше. Она верна так же, как и любой другой текст, как любая другая часть Священного Писания. Нет никаких оснований для искажения, сомнения или отрицания достоверности первой главы Бытия, равно как любой другой части Священного Писания. На самом деле, любое неприятие, попытка изменить или модернизировать первую главу Бытия – это бунт против Бога и Его Слова. И это серьезно, поскольку любой бунт, любое восстание на истинность Бога и Слова Божьего чревато Божьим судом. Прислушайтесь к словам последней главы Библии. Откровение 22:18. «Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги этой. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге этой. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге этой». Суть в том, что Библия заканчивается предостережением о том, что лучше не пытаться изменить Священное Писание. Любой, кто попытается вмешаться в Писание, чтобы к нему что-то добавить или убрать из него, навлечет на себя божественный суд. Таким образом, можно легко прийти к единственно верному выводу, что для настоящего верного христианина любое изменение или искажение Священного Писания или просто категорическое неверие в Писание немыслимо. Немыслимо. Понятно и ожидаемо, что на свидетельства Священного Писания будут нападать неверующие, нечестивые и глупые. Впрочем, они это делают постоянно, таков их образ жизни. Но просто уму непостижимо, когда на истинность Священного Писания посягают верующие. Ведь есть достаточно много так называемых христиан, которые поступают именно так. Они не осмеливаются отрицать мораль 10 заповедей в 20 главе Исход. Они не осмеливаются отрицать пророческое свидетельство о грядущем страдающем Мессии в Исаии 53 главе. Они даже не осмеливаются отрицать рождение от Девы Иисуса Христа. Они не осмеливаются отрицать Евангелие благодати и необходимость рождения свыше. Они не отрицают многие другие библейские учения, но при этом они отрицают ясное учение первой главы книги Бытия. Почему? Почему так называемые крестьяне подвергают себя такой опасности, о которой предупреждает заключительная глава Писания, где сказано, что их имена могут быть изглажены из книги жизни, у них будет отнято участие в святом городе, а на них наложены язвы и Божьи проклятия? Зачем, учитывая такие строгие предостережения, подвергать себя опасности и искажать Священное Писание? Почему они так поступают? Чтобы угодить ученым-эволюционистам, а не святому Богу? Может быть, они жаждут почета и признания? Неужели они любят репутацию ученых больше, чем Бога? Неужели для них одобрение университетской кафедры значит больше, чем одобрение святого Бога Вселенной? Вполне уместный вопрос, не так ли? У меня в голове не укладывается, чтобы так называемые христиане осмелились отрицать книгу Бытия. На основании чего? Это Слово Божье. И все же сатане удалось добиться огромного успеха в разоблачении своей лжи об эволюции. Он добился того, что большинство тех, кто сегодня исповедует христианство, большинство исповедующих христианство, отрицает простое, прямое свидетельство из первой главы Бытия, что Бог создал всю Вселенную такой, какая она есть сейчас, за 6 календарных суток. И что это произошло примерно 6-7 тысяч лет назад. Подавляющее большинство евангельских христиан, исповедующих христианство, отрицает этот факт. Но зачем отрицать ясное учение Священного Писания, подвергать сомнению истинности и целостности Слова Божьего, а себя подвергать опасности? Сатана очень умен, хитер и хорошо постарался распространить ложь об эволюции. Ни одна другая ложь об эволюции не провозглашается так громко и не пользуется таким огромным доверием, как теория об эволюции человека. В действительности, когда большинство людей говорят об эволюции, речь идет об эволюции человека. Они думают о картинке в National Geographic с обезьяноподобным существом, стоящим на четырех лапах, и затем через серию с примерно 10 разных снимков это четвероногое существо постепенно выпрямляется и вдруг принимает позу человека. Нас пытаются убедить, что так проходил процесс эволюции человека. Мы все видели эти воображаемые последовательности серии рисунков, которые якобы демонстрируют эволюцию человека, где мы переходим от обезьяны к человеку. Система государственного образования постоянно внушает каждому школьнику, что человек произошел именно таким образом – от обезьяны. Они утверждают, что этому якобы есть ископаемые доказательства. И сейчас я хотел бы занять минутку внимания и поговорить об этом, поскольку иначе, если я этого не сделаю, меня кто-нибудь об этом обязательно спросит. Допустим, окаменелости действительно есть. Время от времени кто-нибудь где-то в Африке или еще где-нибудь находит какую-то кость, и на основании этой кости нам говорят, что нашли недостающие звенья в этой цепи. То есть предполагается, что есть ископаемые свидетельства. На самом же деле это не так. Почти все упомянутые окаменелости – мистификация. Предпосылка состоит в том, что эволюция истинна. Они пытаются сделать так, чтобы кости соответствовали рисункам в National Geographic. Джон Анкерберг и Джон Уолден в своей книге под названием «Прыжок веры Дарвина» пишут: «Несмотря на широко распространенное мнение, что существует достаточно массив окаменелости человека, и их прискорбно мало, чтобы оправдать любую веру в эволюцию. Несмотря на 130 лет поисков, невозможно найти никаких окаменелостей, которые бы продемонстрировали убедительную связь между человеком и каким-либо другим видом. В большинстве своем эти случаи были признаны ложными. И, как я уже сказал, многие из них были откровенно мистификациями». Антрополог Кейтлин Джей Райхс, редактор журнала «Hominoid Origins», приводит целый ряд цитат авторитетных авторов, не согласных с расхожей интерпретацией тех многочисленных предполагаемых открытий о происхождении человека. «До тех пор, пока не станет возможной точка датировки окаменелости, — пишет она, — реконструкция связи между гоминоидами должна подаваться исключительно как предположение». Вот, это честный антрополог, честный эволюционист, честно заявляющий, что ничто из упомянутых окаменелостей само по себе ничего не доказывает. Дуэйн Гиш пишет: «Нет никаких доказательств ни в сегодняшнем мире, ни в мире давно ушедшем, что человек произошел от некого низшего существа. Человек стоит особняком как отдельный и обособленный сотворенный тип или базовый морфологический дизайн, наделенный качествами, которые ставят его намного выше всех других живых существ». Я бы не хотел вдаваться в подробности, а просто хочу предложить вам самим выполнить домашнее задание, и вы убедитесь в правоте Библии. Теория эволюции разделяет происхождение человека на как бы три этапа, описанные тремя латинскими терминами – рамапитек, астралопитек и питекантроп. Выучите это название, они будут на экзамене. Все три термина были введены для обозначения предполагаемых окаменелостей, провозглашенных переходными формами между обезьяной и человеком. Обычный прохожий, вероятно, до сих пор верит, что подобная классификация действительно описывает подлинные промежуточные формы. Но это не так. Даже среди эволюционистов есть серьезные разногласия по этому поводу. Ни один из элементов этой классификации никоим образом не доказывает эволюцию человека. Например, рамапитек, первый из них, объединил в себе целый ряд существ, останки которых были найдены в разное время. Другими словами, этим титулом рамапитек были наделены самые разные кости. Все они назывались теми самыми недостающими звеньями, но с появлением большего количества материала стало ясно, что все они принадлежали к семейству обезьян. Еще есть австралопитек. Нам заявляют, что это свидетельство эволюции человека, но известные британские анатомы Солли Лорд Цукерман и доктор Чарльз Окснард, бывший руководитель аспирантуры, при этом профессор анатомии на медицинском факультете Университета Южной Калифорнии, оспорили мнение о том, что эти окаменелости представляют собой подлинные промежуточные звенья. Цукерман более 15 лет возглавлял исследовательскую группу, которая изучала анатомические особенности человекообразных обезьян, человека, мартышек и окаменелости австралопитеков, а также анатомические образы, взятые сотен человекообразных обезьян, людей, мартышек, сравнивая их почти со всеми доступными важными ископаемыми фрагментами этой конкретной категории. Большинство эволюционистов, по-видимому, относят австралопитеков к роду гоминоидов или к семейству людей, а не обезьян. Однако сам Цукерман отвечает им: «Сам я в этом совершенно не уверен. Всякий раз, когда я пытался проверить анатомические предпосылки, на которых основан статус австралопитека, меня ждала неудача. В итоге он пришел к выводу, что это была обезьяна, которая сама по себе никоим образом не была связана с происхождением человека». Честный эволюционный взгляд на эти свидетельства разбивает их в пух и прах. Труд Цукермана и Окснарда в буквальном смысле оказался настолько убедительным, что многим другим ученым пришлось прислушаться к их выводам. То же самое можно сказать и о последнем представителе этой классификации – питекантропе. Там все повторяется. Питекантроп, или как его еще называют, яванский человек, был введен из какого-то крошечного фрагмента скелета и долго считался некой переходной формой от обезьяны к человеку. В настоящее время считается, что он никогда не был человеком, а существом, родственным гиббоном. Гиббон – это не Гибсон, не фамилия и не семья с другой улицы, это вид обезьян, как вы, наверное, знаете. А кроманьонцы и неандертальцы, как теперь известно, это не что иное, как скелеты обычных людей. Я бы не хотел больше говорить на эту тему, поэтому просто порекомендую одну увлекательную книгу, может, вы захотите ее прочитать. Увлекательная книга под названием «Кости раздора». Хорошее название. Это креационистская оценка окаменелых останков человека, данная выдающимся ученым-креационистом по имени Марвин Любинов. Она вышла в издательство Бейкера в 92 году «Кости раздора». Если вам это интересно, вы сможете найти там разоблачение всех этих предполагаемых переходных ископаемых форм. Здесь нет ничего сложного для понимания. Поскольку человек не эволюционировал, доказать, что он эволюционировал, просто невозможно. Понятно? Вы это усвоили? Эволюции человека никак не удается доказать, потому что ее просто не было. Вот почему эволюционисты оказались в таком замешательстве. Они изо всех сил пытаются подогнать все это дело под иллюстрацию в National Geographic, а так дела не делаются. Я бы хотел привести вам несколько цитат некоторых ведущих эволюционистов. Например, Роберт Мартин пишет: «Итак, нам остается лишь сделать вывод, что четкой научной картины эволюции человека не существует. Точка». Среди эволюционистов распространена одна фамилия – Лики. Один из них, известный палеантрополог, говорит: «Возможно, нам никогда не удастся точно сказать, что во что превратилось». Что же, сказано красноречиво. Каково это – потратить всю свою жизнь, чтобы прийти к такому выводу? Другой – Лики. Ричард Лики в интервью об исследованиях древнего человека сказал, я цитирую: «Полагаю, мы все еще о многом лишь догадываемся». Дэвид Пилбим об этом сказал так: «Нет четкого и неоспоримого пути от обезьяны к человеку». Что касается того, от кого произошел человек, от шимпанзе, орангутангов или гиббонов, Пилбим сказал: «Данные окаменелости слишком гибкие, чтобы создать ожидания, способные вместить практически любую историю». В другом месте Пилбим красноречиво заявляет: «Возможно, целая плеяда исследователей эволюции человека, которой принадлежу и я, блуждала в потемках. Наша база данных слишком скудна, слишком скользка, чтобы сформировать целостную теорию, а наши теории четче и яснее говорят о нас самих и нашей идеологии, чем о прошлом». Конец цитаты. Еще одна представительница фамилии Лики, Мэри Лики, известный антрополог, так прокомментировал прилагаемое ей всю жизнь усилия по построению эволюционно-генеалогического древа. «Я не верю, что можно четко упорядочить и подогнать под единый шаблон известной окаменелости гоминоидов». Конец цитаты. Конечно, невозможно. Ведь этого просто не было. А все было совсем не так. Ведь в действительности все они наступают на свои же грабли. Самые древние человеческие останки имеют код KP271. Это, по мнению антропологов-эволюционистов, самая древняя найденная ими человеческая окаменелость, возраст которой они датируют в 4,5 миллиона лет. Мы же с вами знаем, что все это произошло около 6 тысяч или 7 тысяч лет назад. Впрочем, у них собственные униформистские системы датировки, эволюционные системы датировки, изобретенные для соответствия их теории эволюции, которая, по их мнению, может произойти только в том случае, если ей дать достаточно времени, и поэтому они растягивают все на миллионы лет. Так вот, самое интересное – это то, что они говорят, что самая древняя человеческая окаменелость датируется 4,5 миллионами лет назад. При этом, похоже, что это ископаемое человеческое существо внезапно появляется на сцене без каких-либо эволюционных предков. И если эти кости действительно принадлежали человеку, то теория эволюции полностью дискредитирует сама себя. Полностью. Потому что если 4,5 миллиона лет назад уже были люди, то эволюция оказывается просто невозможной. Потому что именно в эти сроки они датируют и появление других животных. Более того, те животные, которые, по их мнению, были в эволюционной схеме, имеют значительно более позднюю датировку. Это представляет для их теории реальную проблему. Более того, кости, возраст которых составляет 4,5 миллиона лет, идентичны сегодняшним человеческим. Никакой эволюции за 4,5 миллиона лет. Я просто хочу сказать, что все это лишь плод их воображения, поскольку они не заботились иметь Бога в разуме и заменили истину Божью, открытую в Писании, ложью. Людям Бог не нужен, и Библия им тоже не нужна, правильно? Они не хотят, чтобы Бог вторгался в их жизнь, они не хотят, чтобы Библия устанавливала для них моральные стандарты. Ученые и все те, кто повелся на их обманы, мистификации об эволюции, подобные людям времен Иисуса, которые говорили: «Не хотим, чтобы он что? Царствовал над нами. Мы не будем повиноваться власти Бога». Поэтому они полностью подпадают под описание из Псалма 13 и Псалма 52. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Я понимаю, когда в это верят нечестивцы. Я понимаю безбожников, которые не хотят, чтобы Бог вторгался в их жизнь. Я понимаю тех, кто любит грех и хочет грешить, не желая, чтобы судья заглядывал им через плечо, привлекал их к ответственности за безнравственность и приговаривал их к вечному адаму. Я понимаю их желание избавиться от Бога. Я понимаю, почему они не хотят принимать первую главу Библии, почему они не хотят принимать четкое повествование бытия, но я не понимаю нелепой привязанности к этому обману, когда в него беззаветно верит тот, кто исповедует христианство. Вот этого я понять никак не могу. Ведь пророк Малахия в своем пророчестве Малахии 2.10 выразился просто и ясно: не один ли Бог сотворил нас? Все мы плод Божьего творения. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Истина о происхождении человека заключается в том, что он был создан таким, как он есть сейчас. Адам ничем не отличался от вас. На самом деле, если уж на то пошло, это вы перестали быть таким, каким был он. Это вы неполноценны, и я уверен, что так и есть. Не из-за вас лично, а из-за греха. Итак, посмотрим, как же был создан человек на шестой день. Откроем текст книги Бытие, 1 глава, 24 стих. «Порядок сотворения тот же, как и в другие дни. И сказал Бог: да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всякой земле, всякое дерево, у которого плод небесный, сеющее семя, вот это будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным, всякому гаду, пресмыкающимся по земле, в котором душа жива, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Итак, мы уже изучили первые 5 дней творения. Первые 5 дней действительно были посвящены обустройству дома, в котором предстояло жить человеку. Человек – царь земли. Человек – это венец Божьего творения, созданный по Божьему образу и подобию. Все остальное творение лишь обеспечивало ему обитель. Служило авансценой для появления человека. И даже на 6-й день, как я только что прочитал, в сотворении был сделан последний штрих. Как вы помните, в 5-й день Бог сотворил всех морских животных и птиц небесных. Итак, в начале 6-го дня оставалось создать земных существ, которые разбиты в стихах 24 и 25 на 3 категории. Скоты, пресмыкающиеся и звери полевые. Это был последний штрих в подготовке обители для жизни человека. Главным объектом творения был человек. Весь фокус был сосредоточен на человеке. И действительно, Бог задумал создать человека, чтобы впоследствии искупить его. Все остальное во вселенной погибнет. Все остальное во вселенной прекратит свое существование. Как говорит книга Откровения, звезды упадут, а солнце померкнет, луна больше не даст света, вся вселенная свернется, как свиток, все творение расплавится от жара огня. В этом великом акте мир растает навеки. Вселенная будет рассоздана, вся атомная энергия, необходимая для того, чтобы она оставалась в рабочем состоянии, раскрутится назад, как пленка в кинофильме. Все сущее будет рассознано и прекратит существование. Все живое в этом мире, всякая зелень, все растения, каждое дерево, все морские обитатели, все птицы небесные, все животные, обитающие на земле, все существа в любом месте вселенной погибнут, умрут, прекратят существование, обратятся в прах, но не человек. Человек – главный герой этой истории, и все повествование о сотворении – это декорации театральной постановки, в которой разыгрывается великая сага об искуплении, в то время как Бог ищет невесту для своего сына и стремится продемонстрировать свою благодать, милосердие, сострадание и спасительную силу всей вселенной и ангелам, и людям. Итак, главный сюжет сотворения – человек. И мы видим, что библейский текст говорит о сотворении человека больше, чем о любом другом элементе сотворения. Более того, по причине того, что сотворение человека имеет столь критическое значение, ему посвящена вся 2 глава. Приведу небольшую параллель. 6-й день, когда были сотворены животные и человек, соответствует 3-му дню. На 3-й день была сотворена земля. На 6-й день были созданы творения, живущие на земле. На 3-й день, сразу же после того, как была сформирована вся неживая природа, появились растения, господство которых распространяется по всей земле. Точно так же на 6-й день, когда полностью утвердились растительная и животная жизнь, был создан человек, правитель над всей сотворенной жизнью на земле. В этом суть 6-го дня. Эти параллели мы видели на протяжении всего пути. 1-й день соответствует 4-му дню, 2-й день соответствует 5-му дню, а 3-й день соответствует 6-му дню. Рассмотрим ту же схему, 24 стих. «И сказал Бог», 25 стих, «и создал Бог». Это настоящие параллели. Бог в буквальном смысле творит, когда Он сказал, и стало так. Кстати, здесь видна еврейская, типичная еврейская манера. Акт творения проговаривается 2 разными способами, чтобы ясно запечатлеть, насколько записано верно. «И сказал Бог» — это параллельное высказывание фразы «И создал Бог», который усиливает то, что сказал Бог. Итак, Бог сказал: «Да произведет земля душу живую». Это живые существа. Речь идет о земных животных. Морские животные были созданы уже в 5-й день. Животные, летающие по небу, птицы и другие летающие животные, также были созданы на 5-й день. Осталось лишь сотворить наземных животных, причем они не эволюционировали, они были созданы мгновенно. Бог создал всякую душу живую, причем этих живых существ можно отнести к трем категориям. Мне кажется, что это довольно интересно. Эта классификация не совсем согласуется с современным распределением по категориям животных. Сейчас животных распределяют по следующим категориям: сначала амфибии, потом рептилии и затем млекопитающие. Библия же предлагает три простые категории: скот, гады и звери земные. Под скотом подразумевается, мне кажется, почти все еврейские исследователи с этим согласны, те животные, которых человек может приручить и одомашнить для своей пользы. Когда мы заводим разговор о домашних животных, мы сразу же представляем себе собаку, но не это имеет в виду Библия, поскольку собака в действительности бесполезна, если только ее не выдрессировать и не научить доставлять газету. Кроме того, больше в ней нет никакой пользы. Она не может тянуть плуг, если ее не натренировать, она не сможет пасти овец. Впрочем, в этом смысле ее возможность стоило бы отнести к этой категории. Но в целом это были такие животные, которые могли бы давать молоко, такие как коза и корова. Это были вьючные животные, на которых можно было ездить верхом или тянуть поклажу и тому подобное. Животные, которые могут быть приручены, одомашнены и использованы человеком. Вторая категория – это пресмыкающиеся или гады. Нам, конечно, сразу приходят на ум змеи, ящерицы и тому подобное. Но, вероятнее всего, здесь речь идет о более широком спектре животных. Это все, что пресмыкается или ползает по земле, включая и целый мир насекомых. Кроме того, и большинство знатоков еврейцев согласились бы с таким выводом, что речь также идет о коротконогих маленьких грызунах, например, о кроликах, которые снуют под ногами, забегают к нам во двор и съедают цветы. Один еврейский автор описывает их так: коротконогие звери, брюх которых не сильно возвышается над землей. Это и насекомые, и грызуны, и змеи, и амфибии, и так далее, и тому подобное. Кстати, о таких животных говорит Левит 11:29. И там вот что написано: «Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с ее породой, в том числе гекконы, анака, хамелеон, лита, хамет и тин-шемет». То есть в этот перечень попадают все и кроты, и мыши, и все рептилии. И, вероятно, здесь подразумевается общая категория для пресмыкающихся животных. И третья категория – это звери. Это четвероногие животные внушительных размеров, которых, как правило, невозможно приручить. В нашем воображении тут же всплывают и львы, жирафы, слоны, носороги, бегемоты, тигры и подобные им животные, которых, если говорить в целом, человек не может одомашнить и приручить для каких-либо своих целей. Впрочем, я полагаю, возможно, для каких-то целей приручить можно, по крайней мере, индийского слона, но уж точно не африканского слона. На индийском я сам ездил верхом, их можно приручить. Но в целом здесь речь идет о крупных наземных млекопитающих, живущих в дикой природе и неприрученных. И вот больше нечего здесь сказать. Есть домашние животные, а есть недомашние животные. Есть те, которые передвигаются над землей, и есть те, которые ползают и ходят по земле. Вот и вся классификация. И как я уже сказал, она не имеет ничего общего с созданной человеком произвольной системой таксономии. Это просто естественная система. Теперь я хотел бы отметить один факт, что все три категории были созданы одновременно. Посмотрите на 24 стих: скотов и гадов и зверей земных. На это кто-то может сказать: ага, сначала появился скот, из него развились пресмыкающие, из них произошли земные звери. Но тут возникает проблема, ведь в 25 стихе повторяются те же категории, только в другом порядке. Звери земные стоят на первом месте, скот на втором, а все гады на третьем. Изменение порядка – очень хороший способ указать, что они были созданы одновременно. Никто ни от кого не произошел. Все были сотворены одновременно силой Божьей. Никакой эволюции, никакой борьбы за существование, никакого выживания сильнейшего, никаких мутаций. Бог просто создал всех этих животных. И только посмотрите на разнообразие всех видов. Разве оно не удивительно? Все разнообразие морских рыб и животных, в том числе плавающих в море млекопитающих, просто ошеломляет. Причем ученые открывают все больше и больше этих видов, а есть и тысячи категорий уже вымерших животных. А птицы, летающие по небу, некоторые люди увлечены орнитологией. Они устремляют в небо свои бинокли, открывают для себя все чудеса птиц небесных. И вот вы видите этих животных, насекомых, рептилий, всех существ, которые ползают по земле. И просто уму непостижимо, что Бог обладает таким огромным интеллектом, чтобы задумать и создать всех этих существ. Но именно он так и сделал. 24 стих. «Да произведет земля». «Да произведет земля». Почему написано именно так? Почему Бог сказал «да произведет земля»? С одной стороны, я думаю, это просто еще один способ сказать «пусть они появятся на земле». Но в то же время вполне допустимо сказать, и я хотел бы сейчас обратить на это внимание, что плоть животных состоит из тех же элементов, что и земля. Да. Туловище животных состоит из тех же химических элементов, что и земля. И они выходят из земли, чтобы обрести форму, и погибая, они как бы возвращаются в землю, потому что они сформированы из одних и тех же составных частей. То же самое можно сказать и о сотворении человека. Посмотрите на 2 главу 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Бог создал человека из праха земного. Из тех же сырьевых материалов, из которых была создана земля, Бог создал животных. Из того же химического материала. И вот они появились, и Бог назвал их «душой живою». Я бы хотел вам напомнить, что это очень важное понятие. Живой душой нельзя назвать растение. Деревья никогда не назывались живыми существами. Еще в стихах 11 и 12 мы читали о сотворении растительности. Эти растения называются растительностью, хотя в некоторых переводах называют травой. Более достоверный перевод растительность, но ее никто не называет душой живой. Начиная с 20 стиха мы впервые читаем о живых существах, когда говорится о создании морских и небесных тварей, а именно птиц, рыб и других морских обитателей. Они названы душой живой. Помните, как я говорил, что является отличительной чертой живых существ? Они двигаются. Растения не двигаются. Живые существа двигаются и обладают сознанием. Вот их главное отличие от растений. Нельзя научить или выдрессировать растение. То есть его нельзя научить исполнять какую-то функцию. Можно делать так, чтобы оно будет расти вверх, направлять солнце, но это происходит из-за естественной склонности растения черпать жизненные силы от света. Но нельзя обучить растение, потому что у растения нет сознания. Живые существа подвижны и обладают сознанием. И этим отличаются от растений. Живые существа обладают сознанием, но это не значит, что у них есть самосознание. Они осознают окружающую среду, поэтому могут реагировать на нее. Будучи на пути машины, собака может убежать в сторону, собака может научиться подчиняться командам. Даже шаму может подчиниться команде, вынырнуть из воды и ударить носом по мячу, подвешенному на высоте 7 метров над водой. Животные поддаются дрессировке, потому что реагируют на окружающую среду, и эта реакция связана прежде всего с получением пищи. Но это вовсе не означает, что они обладают самосознанием. Они способны реагировать на окружение, но не знают, кто они. Самосознание означает знание того, кто ты, и осознание того, что ты реагируешь на окружающую среду. У животных есть сознание, но нет самосознания. И умирая, они просто возвращаются в прах. Они находятся в мире как часть декора, в то время как Бог являет свое чудо царю земли, венцу его творения человеку, созданному по образу и подобию самого Бога. Еще раз обратите внимание на то, что в стихах 24-25 повторяется фраза «породу их». В 24 стихе она повторяется дважды, и в 25 стихе еще пару раз, на самом деле 3 раза. И мы уже привыкли к этой фразе, с ней мы встречаемся 10 раз в первой главе книги Бытия. «Породу его», «породу ее», «породу их». Постараюсь сказать об этом как можно проще. Эта фраза говорит нам о том, что вариации ограничены. Это ограниченная вариативность. И мы здесь не будем вдаваться в технические подробности, что означает каждый термин в научной классификации, что такое вид, что такое род, что такое семейство, что такое отряд. Скажем лишь, что у всех живых существ ограниченная вариативность. В каждом конкретном случае можно выделить свой генетический код. В каждом конкретном случае есть ДНК, хромосомная полоса, закодированная в каждой клетке каждого живого существа и определяющая природу этого живого существа. Причем она будет оставаться верной своей природе. В рамках ДНК допускаются определенные вариации, но эта полоса никогда не сможет стать чем-то иным, чем она есть изначально. Как мы уже не раз убеждались, всем этим управляет ДНК. Именно это и означает фраза «породу его» или «породу их». Немного отвлекусь и скажу, что растения образовались прежде животных, еще до появления рыб и до появления птиц. Это категорически противоречит традиционной эволюционной теории, согласно которой вся животная жизнь зародилась в море. Якобы вся живность в какой-то момент в течение сотен миллионов лет выползла из моря. А когда она выползла из моря, в тот же самый момент, по какому-то совпадению, как только она попала на сушу, специально ради нее эволюционировали растения. В книге «Бытие» мы видим, что сначала были созданы деревья и трава, и затем были созданы животные, живущие в море, затем животные, летающие по небу, и затем животные, живущие на земле. Итак, говоря о значении фразы «по роду их», мы можем лишь сказать, что каждый род обладает ограниченной вариативностью. Бог создал этих существ такими, какие они есть. Собаки есть собаки, лошади есть лошади, дельфины – это дельфины, барракуда – это барракуда, муравьи – это муравьи, несмотря на множество подвидов, пауки – это пауки, змеи – это змеи, лягушки – это лягушки. Хотя внутри каждого рода существуют вариации, эти вариации ограничены. Одно не переходит в другое. И так повторяется 10 раз в первой главе книги Бытия. Как будто Бог знал, что кто-то обязательно придет и постарается подсунуть ложь, что один вид может стать другим видом, и нет никаких ограничений вариативности. В конце 24 стиха мы читаем «И стало так». Мы уже об этом слышали. Всякий раз, когда Бог что-то создавал, «И стало так». Важная маленькая фраза. Она оказалась в тексте не просто для того, чтобы заполнить собой пространство. Уже в 9 стихе было сказано «И стало так». Затем в 11 стихе «И стало так». В 15 стихе «И стало так». И здесь в 24 стихе «И стало так». Это значит, что нечто было завершено и зафиксировано, утвердилось, устоялось навсегда. Как оно стало, так и осталось. В самом начале Бог сказал «Да будет свет», и Он не сказал «И стало так». Потому что изначально сотворен свет был просто светом и еще не был связан с небесными телами, светилами, луной, солнцем и звездами. Когда Бог только сотворил землю, она представляла собой груду элементарных заготовок, полностью покрытых водой, и Бог не сказал, и стало так, потому что земля еще не приобрела постоянную форму. Когда же в 9 стихе Бог отделил воду вверху от воды внизу, и появилась суша, и земля навсегда приняла свою нынешнюю форму, которая подразумевала и сушу, и воду, прозвучало утверждение «И стало так». «И стало так» в 11 стихе, когда земля произрастила зелень, растительность, которая постоянно и неизменно была на земле и остается на ней до сих пор. «И стало так» и в 15 стихе, когда луна, солнце и звезды разместились на небе. «И стало так». И эта фраза подводит некоторую черту, и здесь в 24 стихе были сотворены животные, и они такими и остались до сегодня. «И стало так», утвердилось, устоялось, стало незыблемым, остается таковым до сих пор, и они оставались в рамках своего вида, их вариации были ограничены. Эти вариации есть, некоторые изменения присутствуют, и мы это знаем. Генетика может даже способствовать этим вариациям. Можно специально вывести какую-то породу, но в сущности все эти породы остаются одним и тем же видом. Наконец, в 25 стихе сам Бог дает комментарий, подводя итог сотворению животных, обитающих на земле. «И увидел Бог, что это хорошо». Кстати, об этом Бог говорил все время. В 4 стихе сказано, что «увидел Бог свет, что Он хорош». 10 стих. «Когда Бог образовал сушу и моря, Он увидел, что это хорошо». 12 стих. «Создав траву и деревья, увидел Бог, что это хорошо». 18 стих. «Небесное светило». И то же самое «увидел Бог, что это хорошо». 21 стих. «Сотворение рыб, морских животных и птиц, и увидел Бог, что это хорошо». 25 стих. «Наземные животные, увидел Бог, что это хорошо». И, наконец, в 31 стихе, «Сотворив человека, увидел Бог, все, что Он создал, это весьма хорошо». Все, что сделал Бог, было хорошо. Обратите внимание, не было никаких изъянов, никаких уродств, никаких мутаций, никаких искажений, никакого естественного отбора, никакого выживания сильнейшего, потому что не было слабейшего. Все было хорошо, не было никакого несовершенства, не было никакого естественного отбора, не было вообще никакой неполноценности. Все было весьма хорошо. И дойдя до 31 стиха, мы поговорим о том, что значит «хорошо весьма». На данный момент все было хорошо, все было хорошо. Тогда в мире даже не было смерти. В мире даже не было смерти. Смерть наступила лишь после того, как человек согрешил в 3 главе. А сейчас вся земля была приготовлена для человека. Для человека, которому суждено было стать царем земли и владычествовать над ней. Кстати, Господь, скорее всего, сотворил всех животных в первой половине 6 дня. Ведь остаток дня Он посвятил сотворению человека. Причем принял в этом самое непосредственное участие. И здесь в первой главе мы пока не видим, насколько активно было участие Бога. Более подробно об этом повествует 2 глава, и мы об этом поговорим немного позже. Но давайте посмотрим хотя бы бегло на стихи 26 и 27. Мы подошли к самой квинтэссенции всего великого Божьего акта творения. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Вот он, венец творения, первопричина мироздания. Причем все идет по известной формуле. 26 стих. «И сказал Бог», 27 параллельное высказывание, «И сотворил Бог». «И сотворил Бог» – та же самая формула. «Бог говорит и творит» – та же формула. Это то, что называется повелением о сотворении. Латинское слово «фиат» означает «да будет». Бог сказал, и нечто появилось на свет. «Да будет», «да будет». Эту фразу мы слышали множество раз. «Да будет», «да будет», «да будет». Но отметьте, в 26 стихе не говорится «да будет», а что же там написано? «Сотворим человека». Понимаете, друзья, это что-то новенькое, что-то важное. Это очень важное различие. Серьезное изменение в формулировке. Все это время и в 3 стихе, и в 6, в 9, в 11, в 14, в 20, в 24 везде говорится «да будет», «да будет», «да будет». Это безличная форма еврейского глагола. «Да будет», «да будет». Словно Бог не имеет к этому прямого отношения. «Да будет», «да будет». Но здесь «сотворим». В этот момент Бог предстает личностным Богом. Кроме того, поскольку Бог триедин, Он предстает перед нами в форме множественного числа. Глагол стоит в форме множественного числа. В первой главе Евангелия Иоанна сказано, что Творцом был Иисус Христос, все через Него начало быть, и через Него ничто не начало быть, что начало быть. Здесь сказано, что все сотворил Бог. В первой главе Иоанна говорится, что все сотворил Иисус. Ранее в первой главе Бытия сказано, что и Дух Божий участвовал в формировании творения. В сотворении участвует вся Троица. И когда Бог подходит к сотворению человеческого рода, Он употребляет не безличностное повеление «да будет», а особую фразу, этакое повеление самому себе «сотворим». Давайте сотворим человека по образу нашему. Знаете, о чем он здесь хочет поведать? Он посвящает нас свой тринитарный замысел. Он пребывает в общении с самим собой в этом важнейшем творческом акте. Я верю, что эта фраза – ясное и совершенно безошибочное, неоспоримое указание на Троицу. Я признаюсь, а признаться в этом должен, пожалуй, любой, кто изучает Библию, полное разъяснение учения Троицы дает лишь Новый Завет. Именно в Новом Завете проясняется полное богословие, то есть полное разъяснение богословия о Троице. Однако, безусловно, в Ветхом Завете нельзя не заметить Троицу. Она очевидна. Ветхий Завет неоднократно упоминает о Духе Божьем. Также Ветхий Завет не раз упоминает об особом ангеле Господнем, который есть никто иной, как предвоплощенный Сын Божий. Наконец, есть сам Бог Отец. То есть мы имеем здесь внутритринитарное общение. Сотворим человека по образу нашему. Кроме того, псалмопевец писал слова «сказал Господь Господу моему». Несомненно, речь идет о разговоре отца с сыном. В Ветхом Завете есть несколько откровений о Троице. Второй псалом. Отец говорит сыну: «Я ныне родил тебя и дал народы в наследие твое». Это мессианское обетование, пророческое обетование во втором псалме. В Ветхом Завете есть целый ряд тринитарных утверждений. Я не буду говорить, что их там нет, потому что они там есть. На самом деле, говоря о Христе, втором лице Троицы, 44 Псалом, 8 стих, «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Эта фраза обращена никому иному, как к Мессии Господу Иисусу Христу. Опять же, это ссылка на прямое общение Бога Отца с Сыном. И есть много других подобных текстов. Вряд ли бы я успел процитировать их все, но я думаю, хватит и парочки. Псалом 109, боюсь ошибиться, но кажется это. Да, это точно он. «Сказал Господь Господу моему: Воссядь, одесную меня, доколе положу врагов твоих подножий твоих». На этот текст ссылается Новый Завет в контексте обращения ко Христу. То есть мы видим, как Бог Отец ведет разговор и тесно общается с Богом Сыном. Итак, в этом Завете есть упоминание о Троице, и это важно признать. Но по-настоящему понимание этой доктрины расцветает лишь в Новом Завете. И мы понимаем, почему, не так ли? Потому что второй член Троицы становится кем? Он становится человеком. Он воплощается в человека. Итак, о чем ведут речь личности Троицы, когда мы в нашем тексте читаем фразу «сотворим»? Признаюсь, здесь я мог бы сказать очень много, потому что я в какой-то степени знаю, в чем была суть того разговора. Вы спросите, откуда же я это знаю? Что ж, есть только один способ что-либо узнать, наверняка проверить, есть ли оно в Библии. Так вот, я частично знаю, о чем тогда велась дискуссия. Речь велась об искуплении. Об искуплении. Почему? Послушайте внимательно. Потому что земля уже была сформирована, не правда ли? Да? Да. Так вот, Библия говорит. Откровение 13.8, Откровение 17.8. Что наши имена были записаны в книге жизни Агнца когда? До начала мира. Ясно? Поэтому мы можем сказать, что кое-что знаем о том, каким был разговор до формирования и сотворения Земли, до сотворения человека. Это была беседа, дошедшая до того, что имена действительно были записаны в Божьей книге. Чьи имена были там записаны? Мое имя? Не так ли? Ваше, если вы уверовали? Помимо этого, я также знаю, так сказано в первой главе послания Ефесянам, что мы были предопределены во Христе еще до основания мира. Правильно? Не об этом ли сказано в первой главе послания Ефесянам? Так что я кое-что знаю, о чем велась та беседа. Внутри Троицы шел разговор об искуплении. Личности Троицы общались об искуплении. В Божьем разуме разворачивался план. И этот план состоял в следующем. Бог совершенно возлюбил своего Сына. Бог хотел продемонстрировать свою любовь к Сыну, об этом мы уже говорили раньше. И сейчас для этого настало идеальное время. Бог совершенно возлюбил своего Сына. Он желал продемонстрировать свою чистую любовь к своему единородному Сыну, второму лицу Троицы. Отец решил, что сделает это особым, замечательным образом. Он задумал привести своему Сыну невесту. Под невестой он подразумевал, что это будет искупленное человечество, почитающее его Сына, восхваляющее Сына, любящее Сына, поклоняющееся Сыну и вечно служащее Ему. Он намеревался в буквальном смысле ввести искупленное человечество в обитель самой Троицы, где триединый Бог пребывает в небесной славе. И там бы они жили вечно. Таков был план. Сотворение Земли и всей Вселенной, и всего, что в ней обитает, было всего лишь декорацией для осуществления этого главного плана. Можно было бы спросить, а было необходимо создавать все это? Конечно, ведь все это творение рассказывало человеку о Боге, о том, кто он. Оно возвещало человеку о Божьем величии, славе и силе, не так ли? Что проповедует небеса? Славу Господню. О чем вещает твердь? О делах рук его. В первой главе послания Римлян говорится, что рассматривая творение, можно увидеть, что Бог существует, его невидимая природа является к нам в его видимом творении. Так что у нас уже нет оправдания. Все это было сделано для того, чтобы показать, кто такой Бог. И когда вы смотрите на творение, вы видите его силу, его разум, его мудрость, его любовь к красоте, его невероятный ум и непостижимую мудрость. В лепестке цветка можно увидеть его мягкость, доброту и нежность. В молнии, громе и огромных массах материи, проносящихся сквозь бесконечный космос, сквозь миллиарды существующих в нем галактик, видна его сила. Все это явно демонстрирует реальность Бога. Через все это становится он видимым. Но что особым образом являет реальность Бога, так это то, что Он достаточно милостив, чтобы спасать грешников, не правда ли? И этот факт, что Бог милостив, милосерден, что Бог прощает, что Он добр, что Бог снисходителен, все это было бы никак и никогда невозможно продемонстрировать, если бы не было грешников, которым Бог мог бы оказать свою милость, не так ли? Итак, еще до основания мира Бог задумал план, Бог, который не способен на ложь, как сказано во 2 Тимофея 1.9, спас нас и призвал званием святым по своему изволению во Христе Иисусе. Вначале было его изволение создать людей, и таким образом замысел стоял в том, чтобы привести к славе искупленное человечество. В то же время были сотворены и ангелы, и они были созданы для славы Божьей. Однако ангелам не была явлена благодать. Бог не может явить свою благодать, милость и прощение ангелам, поскольку для ангелов не предусмотрено спасение. Ангелы либо святые, либо падшие, причем падшим уготовано проклятие, их участь кануть в озере огненном. В определенный момент до основания мира Бог постановил, что спасет грешников, что спасет людей. Сначала Он их сотворит, а затем спасет. Затем Он введет их в свою славу, и они станут невестой Его Сыну. Это будет невеста, которая верно будет служить, любить и превозносить Сына Божьего во веки веков. Она буквально наполнит небеса хором «Аллилуйя», который будет денно и ночно восхвалять Его, поклоняться Ему во веки веков. Вот какой разговор происходил внутри Троицы. Ошеломляющий, удивительный Божий замысел. Бог совершенно не нуждался в том, чтобы создать кого-либо из нас, равно как и в том, чтобы создать что-то другое или кого-то другого. И все же Он создал, и внимательно, все остальное, чтобы создать декорации сцены, на которой Он мог бы открыться нам. Вот почему Иисус сказал в 6 главе Евангелия Иоанна, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Он так определил. Бог определил, что из всего человечества тех, кого Он приведет, Он с любовью отдаст в дар Своему Сыну. Причем Он записал их имена в книгу еще до основания мира. Мы были предопределены еще до сотворения мира. Так что я кое-что знаю об этой беседе. И вы тоже можете знать, что когда в Писании сказано «И сказал Бог, сотворим человека», речь идет о том мгновении, которому готовилась Святая Троица. Не правда ли? Да, это был тот самый момент. Тот самый момент. Высшая точка. День шестой. Все личности Троицы заняты своим делом. Сотворим. Это высказывание сильно отличается от того, да будет или да произведет. Там все безличностно. Здесь же Бог особенно ярко выступает как личность, потому что здесь Бог создает человека для вечности. Это те, кто вечно будет приносить Ему славу либо на небесах, либо в аду. Это вершина всего. Сотворим человека. Здесь Бог выступает особенно личностным. И все же, какими бы венцами творения мы ни были, будучи сотворены по Его образу и подобию, я вновь напомню вам 7 стих. «И создал Господь Бог человека». Он сказал «сотворим» и сотворил. Он создал нас, но как? Он создал нас из праха земного. То есть мы сотворены из всех изначальных материалов, как и все, что есть на свете. Все материальные объекты состоят из тех же изначальных материалов. Мы все состоим из той же материи. Именно поэтому после смерти тело разлагается и превращается в прах. Прах превращается в прах. «И вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Душою живою. Равно как и все другие живые существа, человек имел подвижность и сознание. У него была подвижность и сознание. Тело человека состоит из тех же сырьевых материалов, что и все другие тварные существа. Помните, несколько недель назад я говорил, что наше тело преимущественно состоит из чего? Ничего. На 90%, даже на 99% и сколько-то десятых процентов ничего. Ведь именно настолько процент объем атома заполняет пустота. Наше тело сформировано из того же атомного сырья, что и все остальное творение в этом мире. И подобно всем другим живым существам, человеку было дано дыхание жизни. Мы были созданы живыми существами в том смысле, что у всех нас есть сознание и подвижность. Кстати, в Бытие 7.22 о животных говорится, что у них в ноздрях было дыхание духа жизни. То есть, во 2 главе 7 стихе речь идет о нашем физическом формировании. Мы были созданы из праха. Мы были сделаны из тех же атомных частиц, что и все остальные живые существа. И у нас, как и у любого другого живого существа, есть сознание. Но между нами есть огромная разница. И вот в чем она заключается. Мы были созданы по образу и подобию Божьему. Хотите узнать, что это означает? Приходите на следующей неделе. Потому что там будет самое важное. Но время летит, я не могу поверить, что прошло уже столько времени. Нам нужно закругляться. Это такая важная тема. Как бы мне не хотелось продолжить, я вынужден на этом остановиться. Мы провели столько много времени, но так и не дошли до того места, до этого замечательного момента. Ну что, составим его на следующий раз, хорошо? Отец, мы благодарим Тебя за это слово. Спасибо Тебе за великую надежду, данную нашим сердцам на будущее. Потому что мы доверяем Тебе. Ведь Ты верный Бог, наш Творец, наш Спаситель, наш Искупитель, наш грядущий Царь. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.